Николай Гарин-Михайловский. На практике. Южное лето. Жара невыносимая. Точно из раскаленной печи охватывает пламенем. Сгорел воздух, степь. Горят все эти здания громадного вокзала. Полдень. На запасном пути на площадке раскаленного черного паровоза в одном углу, на перилах, сидит унылая фигура с большим красным носом машиниста. Пропитанный салом картуз съехал на затылок и точно приклеен к голове. Куртка, штаны когда-то иного, а теперь такого же, как окружающий уголь черного цвета, тоже пропитаны и лоснятся салом. Запах этого сала тяжелый, одуряющий. Масло и сало везде, в машинках, на площадках, на стойках, на руках. Пучки пакли, рот утиральника тоже в сале. И вытирание рук – только самообман. Этой пакли я, другая фигура на площадке паровоза, в другом углу, виновата и бесполезна, чтобы только что-нибудь делать, тру свои руки. Я – студент-практикант. Первый день моей практики. Только что кончили маневры, и полчаса, час мы будем стоять так, на припеке, с полупотухшим паровозом, который, как какое-то громадное, грязное, замученное животное, теперь отдыхая, тяжело сопит. Машинист Григорьев мрачно смотрит вниз. Вся его фигура судьи красноречиво говорит. «Ну, что ж теперь будем делать?» Я понимаю и сам, что дело из рук вон плохо. Нас на паровозе всего двое. Он – машинист, и я – кочегар. Но, собственно, это «я – кочегар» – один звук. Я даже лопаты в руках держать не умею. Этой лопатой надо перебросить из тендера в топку до 300 пудов угля в сутки. Кроме лопаты, много других инструментов, которыми тоже надо уметь владеть и систематично поспевать делать накопляющуюся работу. Резак, например. Добрых полторы сажени. Чуть ли не пудовый металлический стержень с загнутым острием на конце. Лежа на животе под паровозом, держа один конец этого резака в руках, надо другим, пропуская его между колосниками топки, подрезать накопляющийся там шлак. Подрезать для того, чтобы проходил воздух. Иначе гореть не будет, а тогда не будет и пара, как не будет его, если не уметь бросать в печку уголь так, как его надо бросать, к краям потолще, к середине потоньше. А я бросаю как раз наоборот, и кажется, вот-вот хорошо, и опять на середину, и опять мрачно говорит Григорьев. Могила! И он раздраженно опять вырывает из моих рук лопату. Ловко летит с лопаты уголь, и белое пламя топки почти не краснеет, а у меня от одной лопаты и дым, и красное пламя. Все признаки неполного сгорания. И сейчас же манометр падает, и работать нечем. А тут как раз надо воду качать, надо сало спускать в масленках, надо новое наливать, надо чинить расхлебавшиеся подшипники, тормозить паровоз, кричать составителям и зорко следить, чтобы не стукнуть друг с другом те задние, где-то в бесконечном отдалении вагоны. Все это надо делать мне. И все это делает, кроме всех своих других обязанностей, Григорьев. И после каждой сделанной за меня работы он все тем же безнадежным, долбящим голосом говорит. «Так, так, а кто ж работать будет?» И как раз в это время где-то там, сзади, бух-тах-тарарах с какой-то всеразрушающей силой стукаются вагоны и, кажется, в щепки летят. Григорьев хватается за регулятор. Штайер кричит дико «Тормоз!». Я бросаюсь к тормозу, отчаянно верчу, но не в ту сторону. Я растормаживаю вместо того, чтобы затормозить. «А-а-а!» В этом «А-а-а!» В этой поднятой ноге, в руках, схватившихся за голову, все бессилие, вся злоба, все бешенство несчастного. Каторга, из которой каким-то порывом он хотел бы унестись и сразу забыть этот проклятый паровоз, роковые выстрелы стукающихся вагонов, дурацкую фигуру оторопевшего никуда не годного своего помощника.